православное слово.
Добрый день, дорогие наши друзья! Сегодня в православном слове заместитель председателя епархиальной комиссии по работе с вузами и научным сообществом, ответственный за работу с вузами Центрального викариатства, священник Дмитрий Данилов. Добрый день, отец Дмитрий!
Здравствуйте, Ирина!
Вместе с нами студентка Государственного университета просвещения, член Союза журналистов Москвы, студентка факультета русской филологии, я отмечу, Александра Фомина. Добрый день.
Здравствуйте.
Вместе с нами студент кафедры радиолокации университета имени Баумана Руслан Мещеряков. Добрый день.
Добрый день, Ирина.
Ну а говорить мы будем на тему «Церковь и вузы». Отец Дмитрий, вот можно я вас попрошу вначале рассказать о такой новой деятельности церкви? Ну, я думаю, что это довольно все-таки новая деятельность работы со студентами. Расскажите о комиссии по работе с вузами и научным сообществом. Что это такое?
Да, спасибо большое за возможность и в нашем с вами эфире презентовать комиссию, ее деятельность. На самом деле не такая уж новая деятельность, да, ни много ни мало 5 лет минуло с той поры, как организована была комиссия. К сожалению, огромный урон нанесла пандемия, как и общечеловеческим отношениям, так и нашей деятельности, конечно, потому что большинство вузов были закрыты, дистанционно занятия совершались или с самыми различными ограничениями. Но можем сказать, что основной период деятельности комиссии относится все-таки к 2022-2023 годам, когда удалось уже провести встречи с ректорами и проректорами московских вузов, наметить какие-то пути для взаимодействия, для взаимной помощи, для взаимной пользы. И надо сказать, что комиссия по работе с вузами, она является как бы таким связующим звеном, с одной стороны, глобально между церковью и научным сообществом, а с другой стороны, локально между теми храмами, например, которые находятся рядом с вузами и самими вузами, в том числе и священниками, которые окончили эти вузы и хотят трудиться и приносить пользу своим альма-матер. И я хотел бы отметить, что в круг деятельности комиссии входит и забота о вузовских храмах, которых в Москве порядка 15, ну, это, конечно, немного, наверное, 10% вузов в этом смысле отличаются наличием у них храмов, но, тем не менее, это очень важная сфера деятельности. Мы проводим различные мероприятия внутри вузов или же вузы приходят на мероприятия комиссии, и работа, конечно, нацелена на духовное окормление вузов. Ни много ни мало, потому что есть, конечно, у нас проблески научного сотрудничества взаимоинтересующего, но они не так велики. А больше это, конечно, и пасторская работа, и работа наставническая, и, собственно говоря, совершение богослужений, и такая культурно образующая работа, потому что нам необходимо, на самом деле, преодолеть отчуждение, которое возникло искусственно 100 лет назад между церковью и школой, между церковью и вузом, между церковью и наукой. И надо сказать, что там, где нет предубеждения, слава богу, мы в 21 веке живем, а не в 20-м, там, где нет предубеждения, бывают очень интересные эпизоды или даже проекты сотрудничества, которые, ну, в общем-то говоря, и дарят радость, и удовлетворение, и приносят пользу тем, кто обучается в вузах. И надо сказать, что мы с вами говорим о студентах, но не только на студентов ориентирована какая-то такая духовная поддержка и окормление, как это принято говорить в церковном языке, но и на преподавательский состав, безусловно, тоже. И надо сказать, что когда мы работаем с вузами, мы это не упускаем, потому что, к сожалению, студент – это человек, который находится в вузе 4-6 лет, а преподаватель может находиться в вузе 40-60 лет. Да, и поэтому, если мы говорим о прихожанах, так вот, с таким церковным термином, то, конечно, постоянные прихожане – это чаще преподаватели, нежели студенты. Но вы знаете, конечно, это очень важный момент, что и чем и как привлечь студентов, в том числе к участию в богослужениях домового вузовского храма. Потому что, когда мы с вами говорим о Москве, то не во всех вузовских храмах наблюдается сколь-нибудь значимое количество студентов на тех богослужениях, которые там совершаются. И это своя, с одной стороны, загадка, а с другой стороны, проблема, которую необходимо в таком рабочем, взвешенном, добром порядке решать, уточнять. И, в общем-то говоря, надеемся, что и для людей более младшего поколения, чем преподаватели, естественным, нормальным станет участие в богослужениях в вузовских храмах города Москвы.
Вот можно я прочитаю одну из новостей? Было такое сообщение. 4 августа в историческом помещении домового храма святой равноапостольной Марии Магдалины при МГУ имени Баумана отметили престольный праздник. Это поистине знаменательное событие впервые за 105 лет. За богослужением молились сотрудники, преподаватели и студенты вуза. Руслан, скажите, пожалуйста, вот что это для вас было?
Знаете, к сожалению, я не был на той литургии. Да, но я был на литургиях до этого. Так как это была не первая литургия, которую служили в нашем университете. Да, следует отметить, что в обычное время это зал ученого совета. Да, вот представляете, как интересно складывается. Мы приходим, да, ставится престол переносной, ставим иконы, необходимую утварь для совершения богослужения. А спустя несколько часов, после того, как служба закончилась, да, мы все это уносим, все убираем, и там уже заседание ученого совета. Да, то есть ректор, проректор, кто-то приходит защищать диссертацию. Вот для меня это стало совершенно таким очень необычным для восприятия моментом, на самом деле. И литургия, богослужение в домовом храме – очень радостное событие. Знаете, вот когда ты идешь радостно на службу, да, вы вместе помолились, потом вместе с некоторыми преподавателями идете на занятия непосредственно, да. То есть ты приходишь, допустим, ко второй, там, к третьей паре на лекцию, да, ребята смотрят, что ты там приходишь замечательно, в беленькой рубашечке, потому что для тебя это праздничное событие, да, а для них это такая бытовая лекция. Вот, и у тебя уже произошло что-то очень ценное, очень такое близкое, радостное, конкретно для твоего сердца, конкретно для тебя лично, да. Вот, и потом ты уже начинаешь включаться в учебный процесс, и учебный процесс идет совершенно иначе, да, когда ты был в такой сонастроенности Богу, сонастроенности вот этой высоты молитвенного некоторого полета, который в том числе достигается благодаря тем священнослужителям, которые у нас есть, которые непосредственно служат литургии, да, и это очень ценно, потому что необходимы также, скажем, знакомство с ребятами, с юношами. Мы вместе помогаем в алтаре, вот, мы пономари, да, вот, и это очень здорово, очень скрепляет дружбу между людьми, в том числе, да, и потом тебе удается в это время совершенно иначе говорить людям о Боге, совершенно иначе говорить людям о том, что они вопрошают, потому что зачастую люди невоцерковленные, далекие от церкви, у них есть некоторые предубеждения о церкви, и ты так или иначе их потихоньку развенчиваешь. Они развеиваются сами собой, да? И люди становятся где-то на шаг ближе к тому, чтобы прийти на литургию, прийти на службу. И вот у меня был такой некоторый опыт. Знакомая девушка из группы, это совершенно далекий от церкви человек, она вдруг мне говорит: «Руслан, слушай, хочу с тобой пойти на литургию». Я думаю, замечательно, да? То есть я описал некоторый свой опыт своего личного восприятия Бога. Да, потому что это важно, это ценно. Потому что, знаете, как церковь, это мы как личности составляем некоторое такое тело Христово, да? И вот такой личный опыт личных переживаний очень важен. Потому что можно много чего говорить, можно читать книги. Там тоже личный опыт, личного переживания. Но когда это студент, человек твоего возраста, человек, который живет какой-то близкой к твоей жизни, жизнью, да, он может тебе совершенно иначе что-то рассказать, да. И, в принципе, следует отметить, что чувствую себя в университете достаточно комфортно. Несмотря на то, что возникают некоторые спорные вопросы, где приходится подискутировать, да, где
Руслан,
приходится...
а много верующих? Вот я и хотела поинтересоваться, как верующий студент себя чувствует сегодня в университете? Вот мне так подумалось, что уже очень много верующих студентов. Наверное, комфортно.
Знаете, здесь следует сказать о том, что какая-то общая тенденция на то, чтобы люди спокойно на это реагировали. Сказать о том, что людей, верующих, осознанно верующих и по-честному подходящим к этому вопросу, не так много. Вот. Но как бы так лояльно они говорят, что кто-то где-то как-то есть. Вот у меня свое, знаете, Бог в душе. Вот это такой частый ответ, который мы можем услышать. И я хочу сказать, что это есть некоторый такой начаток, да, который впоследствии может привести к чему-то большему. Вот, и это здорово, это очень хорошо. Потому что, знаете, я общаюсь со своей бабушкой, которая сдавала такую дисциплину, как научный атеизм, да, и у них подход был совершенно другой. Они даже представить не могли, что сегодня, да, в 2023 году, может быть вот так, что мы можем собраться на литургии в университете. Да,
А
мы
вот,
можем
кстати,
задать вопрос.
некоторые говорят, что в те времена именно через этот учебник о научном атеизме становились верующими,
Да,
если
действительно.
внимательно его изучали.
Действительно, там есть некоторые, ну, парадоксы, правда. Но знаете, как вот система все-таки формирует человека, окружение. Очень важно. Очень важно, да? Когда у тебя нет никакой возможности что-то узнать о Боге. Знаете, мне рассказывают такие удивительные истории, когда был какой-то журнал, и там печатались некоторые карикатуры на евангельские отрывки, на библейские сюжеты. И некоторые люди, за неимением священного писания, они брали этот журнал, аккуратно, скрупулезно так вырезали эти отрывочки и клеили себе в тетрадочку. И у них получалось свое Евангелие, которые они не могли нигде больше получить, потому что невозможно это было сделать. И люди жили вот этими отрывочками. Вот такая удивительная история есть, такой живой опыт веры людей в атеистическом Советском Союзе.
Вот я хотела сначала еще отца Дмитрия спросить, зачем церкви студенты? Ну, вот все-таки, может быть, тогда сейчас Александру. Александр, вот поделитесь своими мыслями. Вам церковь. Вот что церковь в жизни вашей студентки?
Признаться, очень интересно то, о чем сейчас говорил Руслан. Хотела бы вот что сказать. В церковь я хожу нечасто. И вот в этой связи, наверное, можно было бы спросить, вот как принимает ли Бог тех студентов, которые ходят в церковь, только если что-то у них случается? Слышит ли Бог их молитвы? Вот,
Ой, ну
Руслан,
это
что
не
вы
только
думаете
про
по этому
студентов.
поводу? Что думаю я?
Да.
Безусловно, Господь слышит всех. И неважно, где вы молитесь, как вы молитесь, в какой момент вы молитесь. Церковь нам дана для того, чтобы было некоторое направление. То есть, вы знаете, вот как некоторая форма, с которой и некоторый опыт уже многих-многих веков людей, которые нам это передали. И мы можем по этому следовать. Они говорят, что, ну вот ты человек, как бы много еще не знаешь, вот так как мне 20 лет, да, моего опыта очень мало, а опыта тех людей очень много. И мы обращаемся к чему? Что к некоторой цели. Цели православного человека какая? Обожение, то есть некоторая святость. Вот если такая очень максимальная цель, это святость. А что мы можем сказать, что значит святость? Порой для людей это может сказать что-то такое, какой-то блаженный такой, вот где-то там ходит, где-то непонятно, что это, как к этому прикоснуться, да? И апостол Павел говорит замечательные слова, что плод такого Святого Духа, да, это мир, радость, любовь, долготерпение, некоторая благость, некоторая кротость, воздержание в чем-то, да? Вот, в принципе, то, к чему должен стремиться православный человек. Наверное, так.
Отец Дмитрий, вот я сейчас слышу Руслана как уже такого взрослого христианина. Это работа вашей комиссии. Это вот то, чем вы занимаетесь.
Нет, это благодать Божия, да. Работа комиссии все-таки она по своему охвату не может охватить лично студента, да, если можно сказать, что мы соприкасаемся с вузом, но в МГТУ нам чуть-чуть проще, потому что я являюсь выпускником этого вуза, преподавателем уже 8 лет в этом вузе, и поэтому, конечно, очень много знакомых, друзей, и вот то, о чем сказал Руслан, о наших сверстниках, да, когда мы, будучи студентами, являемся активными христианами, нельзя сказать, что миссионерами, но и не скрывающими свою веру, то мне очень приятно, что в нашей такой общине, на наше богослужение время от времени появляются и двое моих однокурсников, что тоже какие-то плоды древнего такого, да, миссионерства. Но просто миссионерство своим примером. Мы, конечно, никого не заставляли, не вразумляли, не с моей будущей супругой ни каким-то образом не воздействовали на окружающую нас среду, но стремились исполнять заповеди и стремились жить церковной жизнью настолько, насколько это возможно. И вот когда мы с вами говорим о церковной жизни, о том, что нам, в том числе Александра сказала, что когда необходимо, но я бы, может, сформулировал там по праздникам, например, ходить в храм, да, вот каждое воскресенье не все ходят, а в праздник многие стремятся. И мы тоже стремились, безусловно, в праздник посетить храм, например, Сретение Господне, Благовещение Пресвятой Богородицы. Но это часто приходилось на будние дни. И нам приходилось, ходя в Елоховский собор в те 90-е годы, пропускать какую-то часть занятий, что было, на самом деле, не очень благоприятно, хоть мы неплохо учились, но мы тем самым немножечко напрягали преподавателей. А вот сейчас, когда мы служим в МГТУ уже на месте, да, на месте, где учатся, на месте, где преподают, максимум, что пропускается, это первая пара, но она часто бывает и не задействована и у студентов, и у преподавателей. То есть в богослужении, которое происходит рядом, в домовом храме, то есть внутри дома, внутри здания, есть своя очень практическая польза. Да? То есть мы никаким образом не нарушаем учебный процесс, и, на мой взгляд, это крайне важно, на мой взгляд, и как преподавателя на самом деле, да, и в то же время приносим огромную пользу и студентам, и преподавателям, потому что их сердце, вот Руслан свидетельствует, да, наполняется благодатью Божией, и все остальные дела устраиваются очень удачно, и настроение к этим делам появляется на самом деле, потому что нужна нам вот эта такая встряска немножечко, вдохновение такое свыше, которое дает нам возможность жить даже в совершенно естественных условиях, не говоря о каких-то сверхъестественных проявлениях. Поэтому я, конечно, тоже очень счастлив, что у нас вот уже с февраля 23-го года происходит богослужение, а та служба, о которой вы упомянули, это именно первая литургия престольного праздника, Дня Святой Марии Магдалины, который посвящен был наш домовый храм в 1832 году, то есть 190 лет, в прошлом году было со дня его освящения.
Отец Дмитрий, то есть это не совсем вот новое, что церковь приходит в вуз?
Вы знаете, это совсем не новое. Я бы, может быть, сказал в чем-то, что возвращается. Хотя, конечно, количество вузов за прошедшие 100 лет, безусловно, увеличилось колоссально из-за потребности промышленности, из-за потребности государства, в отличие от 19 века. Но я хотел бы сказать, что в 19 веке почти каждое высшее учебное заведение имело свой домовый храм. И вот те вузы, которые находятся в исторических помещениях своих, как, например, у нас находится институт, университет иностранных языков, да, там тоже Мария Магдалинский храм, как у нас как раз бывший педагогический институт имени Крупской, который находится, да, на территории Елизаветинского училища, соответственно, там тоже домовый храм Святой Троицы, как МГТУ имени Баумана, бывшее императорское техническое училище. То есть это было естественным совершенно. И, вы знаете, любовь, конечно, студентов к этому месту, это не было, обязаловка была, как, поскольку это было православие было исторической религией, нашей империи российской, но надо сказать, что студенты, вообще говоря, храм любили. И вот у меня есть очень интересное свидетельство. В нашем вузе, в Императорском техническом училище, была кафедра богословия, которая преподавала закон Божий, церковное пение, церковно-славянский язык. Да, и вот плоды трудов, о чем я хочу сказать, да, присутствие церкви в вузе. У нас был первый выборный директор, который, к сожалению, скоропостижно скончался, это начало 20 века. Так вот, на прощании с ним, на отпевании, только хор воспитанников состоял из 300 человек. Вы представляете? То есть это было настолько органичной чертой того времени, что нельзя говорить, что все после этого стали атеистами и так далее, и так далее.
И ну, вот... Александра хочет спросить, когда же в их университете будет такой храм домовый? Да?
Ну, я сказал, что он есть, да, но только в здании в основном. На Баум, не на Баум, ну, да, на Курск.
Отец Дмитрий, разрешите вас спросить? Студенты, да и молодежь в целом заигрались в рационалистов. И вот как вы считаете, к религии можно подходить рационально?
Интересно. Я знаю людей, которые вот рациональным через чтение книг, через какое-то познание такое, отчасти можно назвать его теологическим, да, потому что и тео, и логический, и логос — это слово, да, но в то же время логика, да, то есть умственное построение словесное, никто их, безусловно, не отменял. Я знаю людей, которые, имея природный такой склад, то есть не заум какая-то, которую мы на себя напускаем, а природный, естественный склад такого научного познания, которые пришли к Богу и твердо держатся своей верой, и обоснованно держатся своей верой. Понимаете? То есть если этот феномен присутствует, то, ну, что называется, почему нет? Это нормально. И вот когда мы с вами говорили как раз о том, что что-то меняется, Руслан об этом сказал, вы знаете, я тоже наблюдаю, я преподаю с 2016 года, и преподаю я крайне специфическую дисциплину, поскольку я сам окончил кафедру финансы в нашем вузе, такую непрофильную, можно сказать, кафедру, экономика, организация, производство когда-то называлась, я преподаю финансы православного прихода. То есть я говорю, рассказываю ребятам о том, на каких законных основаниях существует православный приход, то есть тот самый храм, в который мы приходим, да, на каких канонических основаниях, то есть внутрицерковных постановлениях, какое взаимодействие со стороны государства, порядок регистрации, и, соответственно, откуда приходят деньги и куда они тратятся. Вот это достаточно интересно, да. Это достаточно интересно. У меня небольшой курс из 4-5 лекций по моей занятости, так получается. И вы знаете, вот отношение студентов с 16 по 20 год было одно. Мне приходилось даже в споры вступать, конечно, они там не яростные были, да, но студенты были так заточены достаточно воинственно против церкви. Не говорю, что все, конечно, но таких случаев было немало. Когда мне что-то пытались доказывать, лучше знаю, чем я изнутри это знаю, как будто бы. Вы знаете, вот после пандемии, то есть вот 21, 22, 23 год, я наблюдаю совершенно другое настроение. То есть это вот то самое рабочее, познавательное, узнавательное, конструктивное, диалоговое, и мне это до крайности приятно. То есть что-то благодаря плохому, что-то хорошее привнесено в нашу жизнь, и я считаю, что это совершенно нормально. То есть, понимаете, вот даже моя деятельность, мое преподавание, это тоже частично миссионерская деятельность, потому что сначала пугались, когда священник в рясе ходил по МГТУ имени Баумана, потом здороваться начали, потом благословляться начали, как это принято у православных христиан, а сейчас это какая-то абсолютно естественная картина, никто и не удивляется. Ну, может, кто-то хихикнет за углом, но, в общем-то говоря, обижаться на это не приходится. Вот такая миссия, мне кажется, она важна, потому что если я финансист по образованию, то кто-то юрист по образованию, а кто-то историк очень серьезный на самом деле, да, в том числе историк в тех областях, которые, ну, просто они не охватываются тем кругом знаний, который дается в вузе. Сейчас исторические знания углубляются в вузах по новой программе, да, соответственно, тоже найдется применение в том числе и священнослужителей, иной раз даже выпускнику, который может преподавать в этом вузе. То есть, ну, такая наша цель, чтобы была связь того или иного священника в роли наставника, как ни назовешь, совершителя богослужений, преподавателя или даже духовника вуза, как это есть, например, в казачьем университете у нас ПКУ имени Разумовского – Но вот эта связь была, чтобы ребята могли обратиться, да и преподаватели, конечно, за каким-то разъяснением, за каким-то наставлением, а иногда, по-честному говоря, просто за помощью, потому что вот не все это жители Москвы, не все имеют здесь связи такие родственные, да, и иногда просто вот это общение как помогает человеку встать на ноги, да, и, ну, немножко выйти из того пикирования, в котором он находится из-за учебных или психологических, или каких-то других проблем, которых, вообще говоря, в нашей жизни хватает на самом деле. Поэтому вот так как бы разносторонняя деятельность священника в ВУЗе может быть, как, у кого и где получается.
А давайте мы затронем вопрос веры и науки. Руслан, вот ваше направление, ну, довольно длинное. Может быть, вы сейчас лучше даже его назовете: радиоэлектронные системы и устройства, и в конце синтез алгоритмов и разработки программ. Вот что это за направление, кем вы будете? И я... Давайте сначала вот об этом скажите.
Да, пожалуйста. Вот там последняя такая вставочка, она, мне кажется, лишняя, да, синтез чего-то там.
А вот. Мне показалось интересно.
Просто радиоэлектронные системы и устройства. Наверное, на это можно остановиться. Буду я инженером. Инженером, который знает о том, как работают устройства приема передачи сигнала, о том, как работают устройства обработки сигнала и, в принципе, все этапы производства, можно так сказать, да, то есть от момента некоторого проектирования до момента организации производства непосредственно оборудования, да, и до эксплуатации, то есть все этапы мы должны изучить в нашем университете, то есть такая достаточно широкая специальность и с объемной программой. Вот. Наверное, так можно сказать. Вот, а если вкратце, да?
Да. А вот на ваш взгляд, вера и наука, они как-то совмещаются?
Знаете,
ну, я могу... Не встречается ли противоречий?
Да. Вот на своем уровне знаний я противоречий не встречаю. Да. Есть мнение людей, которые находятся на более высоком уровне, которые находятся где-то на передовой науке, точных наук, да, потому что если мы говорим о гуманитарных науках, то там все как-то иначе. Да, то есть в гуманитарных науках там все-таки аргументация, она какая-то такая же, где-то примерная, как в религии. Да, точные науки — это иначе. Вот. И они говорят следующую вещь, что некоторая стройность, которую мы получаем в математике, она не представляется составленной исключительно человеком. Потому что знаете как? Вот мы можем наблюдать, как наука развивается, о том, как последовательно происходят некоторые открытия. И вот эта последовательность, вот эта стройность, она действительно есть. И это отмечает на сегодня профессор математики, популяризатор математики Алексей Саватеев. Это человек, который может так свободно говорить о вере, о Боге, о математике. Он был приглашен в Сретенский монастырь для беседы как раз-таки с молодежью и отвечал на их вопросы. Да? И он говорит о том, что если мы возьмем некоторый такой срез наиболее известных, наиболее преуспевших ученых на сегодня, то можно говорить о том, что это порядка 50% верующих людей. Порядка 50%. Но если мы будем говорить о 18-19 веке, то это почти 100%. Да, то есть вот такие известные для нас ученые, как Леонард Эйлер, Бернард Риман, которые были такими фундаменталистами, если можно сказать, науки. Да, они были верующими людьми. Они не находили в этом противоречия. И поэтому, когда мне кажется, что люди, хоть немного коснувшиеся какого-то обычного образования, то есть вот я считаю, что наш уровень науки, он обычный. Это те люди там, они где-то за горизонтом. Наш уровень науки, он обычный. Наш — это вот такой студенческий, да? Вот, то нельзя как-то судить об этом. Вовсе нельзя.
Руслан, а вам задают вопрос, ну, такой частый, может ли Бог создать камень, который сам может поднять?
Да, такие вопросы действительно были, задавали. Я говорю, что это есть, ну, некоторое искушение, да, того, что Бога нельзя загнать в свои рамки. И Бога как-то разумом познать невозможно. Знаете, есть такая замечательная фраза, что Бога знать, быть должно Богом, но чтоб любить и чтить Его, довольно сердце одного. Это как из Крылова, из басни Крылова, по-моему. Вот. И понимаете как? Тут есть некоторое пересечение пространства рационального, такого ума некоторого, да, и возрастания сердца человека, какого-то личного переживания Бога. Потому что, наверное, человек, который как-то лично касается Бога, для него уже становится странным отчасти задавать такие вопросы. Знаете как? Это к тому, кто нам очень любим или кто нам очень цен, мы не хотим его поставить в какое-то неловкое положение, да? И мы разговариваем где-то с ним на равных. Вот. Но как-то Бога в рамки невозможно поставить. Дух где хочет, там и дышит. Да, то есть, и если Богу было бы угодно создать такой камень и показать что-то людям, Он бы это сделал. И это мы можем найти в Евангелии, когда было совершено множество чудес, и Христу говорят: «Господи, ну яви нам», ну не «Господи», а они говорят: «Яви, кто ты, спаситель ты или нет? Яви нам, ну да, дай нам еще что-то». Он им говорит: «Перестаньте, я вам дал и так много. На вашу веру это никак не повлияет». Вот и ответ этим людям: на вашу веру это никак не повлияет. Если вы хотите что-то узнать, я вам обязательно расскажу. Но такими вопросами нельзя подступать. Это не вопрос познания. Это вопрос уличить в чем-то человека, знаете? Вопрос в какое-то противоречие с ним сразу становиться.
А вот, кстати, нужно ли афишировать свою веру? Руслан, ну я так понимаю, что окружающие вас знают, что вы христианин, верующий человек. Александр, а вот скажите, пожалуйста, вот это вполне удобно показывать себя верующей? Или, может быть, просто быть положительным человеком?
Ирина, мне этот вопрос очень интересный, и я, конечно, над ним думала, но мне все-таки кажется, что не всегда и везде можно говорить про свою веру. Иногда важнее все-таки верить как-то про себя, потому что, как так сказать, чтобы людям было комфортно, потому что мы взаимодействуем с очень разными людьми. И чтобы находить с ними общий язык, надо как-то вот иногда об этом, наверное, не говорить, чтобы не было таких... чтобы не создавать конфликтных ситуаций. Вот так вот правильнее выразиться будет.
А мне кажется, вот сейчас вот очень удобно какое-то пожелание, может быть, сказать отцу Дмитрию. Вот, Александра, что вы все-таки, вот вы, студенты, ждете от церкви? Может быть, какие-то особенные беседы? Может быть, специальные молитвы об успешности? Ну, не знаю.
Я думаю, что специальные молитвы об успешности – это было бы очень здорово. Это бы очень подбадривало студентов на сессии. И вообще было бы очень здорово, чтобы священники вот на каких-то экзаменах присутствовали. Это была бы как поддержка, мне думается. Так сказать, посмотреть в глаза священнику. Ну, и, в общем-то, проникнуться уверенностью, что вот он сейчас за нас помолится, и все будет хорошо.
Спасибо. На самом деле, вот те молитвы, о которых Ирина сказала, они как неудивительно появились только в этом году. То есть вот в этом году на заседании Священного Синода были приняты чины, то есть мы сами не имеем права, так сказать, кто во что гораст сочинять молитвы на тот или другой случай нашей жизни, в том числе и студенческой. Но вот богослужебная комиссия, которая работает при Священном Синоде, она как раз эти чинопоследования, как принято говорить, молебен перед началом учебного года у студентов, не у школьников, молебен перед сессией. Эти чины и молитвы специальные, эти чины теперь есть. И это очень приятно, и мы очень надеемся, что в этом году, перед началом учебного года, у нас в МГТУ имени Баумана удастся совершить как раз этот молебен, который адресован и студентам, и преподавателям, об успешном учении, об успешном том, чтобы усваивалось, чтобы оценки нас радовали, конечно. А самое главное, чтобы учеба приносила пользу. Вот я в этом, конечно, главный смысл вижу, потому что польза может быть очень разная. Да, мне мои знания общая канва моих знаний пригодилась на практике, потому что я был заместителем староста прихода и казначеем, и вот этот вот сам образ мышления такого, да, финансового, строгого, отчасти инженерного, он, конечно, очень помогал в хозяйственной деятельности храма, в котором я служу, безусловно, и сейчас помогает. И я к тому, что вот тот склад ума, та форма знаний, которую мы принимаем, она может даже сослужить службу Богу. Вот о чем я говорю. У нас с Русланом был такой частный разговор, а как, куда дальше, и мы наверняка эту дискуссию сделаем такую большую на этот счет, а вот куда нам, верующим людям, идти дальше. Инженеров полно, верующих инженеров мало. Финансистов полно, верующих финансистов мало. Нам всем священники идти или какие-то варианты у нас есть, да? Вот это очень важный момент. Но факт, что человек, который имеет совесть, которая обусловлена и религиозным фактором, да, то есть заточена определенным образом, он, конечно, может принести пользу в любой области, да, просто как минимум благодаря своей честности и добросовестности, да, то есть это дополнительное мерило внутреннее, которое не дает нам оступиться. Ну, а молитва, конечно, это очень способствует. Вы знаете, во время сессии иногда прохожу, и меня регулярно ловят студенты в коридорах: «Батюшка, благословите, на пересдачу иду, шанс последний выжить». Знаете, это очень приятно, я с радостью благословляю, спрашиваю имя, молюсь, и я практически уверен, что все благополучно, потому что человек проявил веру не потому, что я, скажем так, священник или великий молитвенник, а потому что человек проявил веру, что по моему слову, по благословению, по молитве это может совершиться, да, а Господь веру приветствует на самом деле, да, и по этой вере совершает. Мы когда учились, конечно, это МГТУ имени Баумана, и Руслан может рассказать, и любой, что это очень тяжело у нас учиться, и надо сказать, что я воцерковился еще в школьные годы, в 9, 10, 11 классе, и пришел уже маломальски состоявшимся христианином в МГТУ, и я перед каждым экзаменом читал акафист, брал на себя такой труд преподобному Сергию Радонежскому. Потому что на самом деле, конечно, вот тебе там 30 вопросов, но просто в голову не уместится 30, ну 20, ну 25, но где-то просто ты не доползаешь и оставляешь это на волю Божию. А самое страшное, когда 5 из 30, потому что просто физически невозможно что-то осилить, да, то есть, ну, это редкий, конечно, очень случай, и когда тебе попадается один из этих 5, то тут уж, конечно, в чудеса начинаешь верить вовсю в присутствие Божие в нашей жизни. А когда это все повторяется из года в год, у нас с супругой по одному, всего лишь по 1/4 из всех отметок в дипломе, то, знаете, вот, можно сказать, милости Божией продержались те 6 лет, которые были нам отмерены, да, вот. И, ну, правда, на самом деле, конечно, облегчает нам жизнь, хоть и затрудняет в другом. Вот Александра справедливо сказала, да, что ты должен показаться или не показаться христианином. Да? Вы знаете, мы вот жили в то время, когда толерантности не было в 90-х годах. Если я бандит, я бандит. Если я верующий, то я верующий. Если я атеист и верю в то, что человек произошел от обезьяны, то я верю в это, да, и это транслирую. То есть у нас было проще. Вот та пресловутая толерантность, которая у нас сформировалась за последние лет, наверное, 15 на самом деле, да, ее не было, но эта толерантность у нас сформировалась не из нашего менталитета, надо сказать, да. То есть это вот такое нормальное западное привнесение, которое имеет даже агрессивную свою сторону. Я говорил, да, что в середине 10-х годов, когда я начинал преподавать, эта толерантность была агрессивной, и она была такой атеистической. Я думаю, что и сейчас постепенно все вернется к нормальной позиции, когда христианин будет христианином, последователь ислама последователем ислама, и это не будет никаких неудобств на самом деле причинять. Ведь на самом деле в этом цель толерантности. Очень приятно, что ты христианин, очень приятно, что ты православный, что ты католик, что ты протестант, да? То есть вот в этом смысле. А у нас толерантность в том, чтобы спрятать любое свое вероисповедание. И вот в этом смысле, конечно, это очень жалко. Мне кажется, что, знаете, вот многообразие, это по-своему очень хорошо. То есть меня зовут там Дмитрий, обычно человеческое имя, как говорят. А вот студента сегодняшнего зовут Пантелеймон. Ага. А третьего Афанасий, те имена, которые там, или, не знаю, Евдокия, да, те имена, которым только святцев можем заметить. Вы знаете, это вообще жизнь обогащает на самом деле, да, это новые краски нашей жизни, и мне кажется, что, конечно, ситуации бывают разные, но вот именно Так, вступая в диалог с Александрой, мне кажется, что мы никому не помешаем, но если только не ярко будем там говорить, да ты что, Великий пост, там ты будешь сожжен на костре, если этот кусок мяса проглотишь, да? Это, конечно, не наша позиция, да, но в общем и целом то, что мы христиане, это нормально, это кому-то может даже какую-то поддержку оказать, да, какой-то общий знаменатель привести между нами и тем человеком, который есть. И я вам скажу, что у последователей ислама, настоящих последователей ислама, а не нахватавшихся, вызывает тоже уважение, когда ты себя позиционируешь как человека верующего, да? То есть это к тому, чтобы в нашей жизни не так много тех ситуаций, где мы должны были бы как-то мимикрировать и так далее. А кому-то это может служить добрую службу и в большем количестве случаев, чем нам какую-то, ну, недобрую службу, как говорится, и подтвердить наши опасения.
Отец Дмитрий, вот, кстати, вы упомянули Великий пост. А вот что вы посоветуете студенту, если он спросит, куда пойти на занятия или на богослужение, на Страстной Седмице, например?
Какой коварный вопрос.
Ну да.
Вот мне почему-то таких вопросов не задавали, то ли потому, что не ходит никто, или то ли потому, что ходят все, да? Вы знаете, я, конечно, скажу честно, что нужно смотреть, какой предмет, какой преподаватель, да, и, соответственно, если пропускать, и, исходя из этого, уже действовать. Я очень надеюсь, что на Страстной Седмице 2024 года богослужения будут совершаться уже у нас в ВУЗе, и, вы знаете, вот тот принцип совершения богослужений, завязанный на режим работы организации, это у меня от того, что я уже больше 10 лет служу в храме при телецентре Останкино. Мы знаем режим работы организации, мы регулируем абсолютно четко, почти поминутно продолжительность нашей службы, не растекаясь в смысле по древу в проповедях, например, да, и четко отпускаем людей к тому времени, когда им нужно идти на прямые эфиры, на запись передач и так далее. И я очень надеюсь, что у нас будут совершаться таковые богослужения тоже в Великий пост, и я смогу сказать, приходи спокойно, ты во столько-то освободишься гарантированно и ничего не пропустишь, и, как говорится, с Богом будешь и в его страданиях, и с преподавателем в его страданиях о твоей успеваемости.
Отец Дмитрий, ну пока не во всех же вузах есть храмы.
Да, конечно, конечно. Но такой же ответ, на самом деле, да, то есть в зависимости от твоей успеваемости, да, то есть ты, мне кажется, что неуспеваемость наша, которая происходит больше от лени, от пропуска занятий, она сама по себе не богоугодна, потому что, если угодно, там, мы попали, поступили на бюджет, мы учимся, мы на этом месте, но не без воли Божьей, потому что, я скажу, это для меня концептуальная позиция, что то место, куда мы попали на 6 лет, это точно не без воли Божьей, да, то есть это что-то определяющее, это нужно принимать как данность и иметь совесть, иметь ответственность, чтобы учиться. Ты видишь, что впереди Страстная Седмица, да, поднажми немножечко, да, чтобы у тебя не было, как говорится, там серьезной нагрузки и прочего. Ради Бога постарайся, да, не только ради учебы себя любимого. И спокойно действительно участвуй в тех богослужениях, в которых возможно участие. Конечно, в первую очередь это четверг, Великий Четверг, таинство, Тайной Вечери, установление Евхаристии, да, и вот причащаться Великий Четверг – это крайне важно, крайне, скажем так, великая благодать этого дня, она должна быть в твоем сердце. И тут я скажу, наверное, про Великий Четверг конкретно. Да знаешь, наверное, можно и пропустить.
Отец Дмитрий, разрешите задать вам вопрос? Мы сегодня много говорим про церковь, про молитву в церкви. Протоиерей Николай Успенский пишет, что церковная молитва выше домашней молитвы, потому что возносится от целого собора. Можете ли вы согласиться с этим высказыванием?
Вы знаете, да, потому что Господь сказал нам, что где двое или трое собраны во имя Его, то есть ради Него, а для чего мы собираемся на богослужение? Ради общения с Богом, да, ради такой жертвы, принесенной нами временем нашим, да, усталости нашей, может быть, какой-то в том числе. И я бы сказал научным языком, что молитва одного, двоих, троих, четверых, пятерых – это уже не арифметическая прогрессия, а геометрическая, да, то есть пятеро – это не пятеро, это уже там 25, к примеру, да, вот настолько усиливается благодать Божия среди тех, кто приходит на богослужение. То есть, когда мы молимся вдвоем, это одно, а когда нас 40 человек стоит или 60, как на нашей литургии в МГТУ имени Баумана бывало, да, то это уже огромнейшая сила молитвы. Да. На самом деле, вот соборное служение, пребывание вместе в молитве, это же со времен апостольских считалось, можно сказать, главным христианским деянием. И, ну, как у нас обычаи, да, наши 6 дней работы, 7-й день посвяти Господу Богу, то есть богослужению и единству молитвенному с теми, кто рядом. Мне кажется, что это очень важно. Очень важно.
У нас остается не так много времени. Вот по нашей теме хотелось бы все-таки еще так уточнить. Руслан, вот вас сейчас прошу. Верующий человек, конечно, меняет свой образ жизни. Он меняется. А вот в учебе он тоже меняется? Вот расскажите о плюсах веры для учебы.
Да, расскажу, конечно. Конечно же, упование на Бога очень большое. Да, когда ты не успел что-то сделать, ты не все успел подготовить. И как бы тебе приходится очень горячо молиться. Это вот к тому, что говорил Александра, да? Что, знаете как, когда тебя как-то подпирают, да, и ты думаешь, Господи, ну что же делать-то теперь? Все упование только на тебя. Вот. Но, в принципе, наверное, так. Но и твоя жизнь тоже перестраивается вместе с тем, да? То есть у тебя там какое-то вечернее богослужение в субботу, да, литургия там в воскресенье, да, там, когда вы дружите вместе с ребятами в одной компании, да, то ты уже откуда-то выпадаешь, да? И ты уже где-то становишься другим человеком, потому что так или иначе, вера тебя формирует. Формирует, в принципе, твой подход, твое видение жизни окружающей, да? Тебя и некоторых твоих целей, да? Ты также начинаешь осознавать вот то, о чем отец Дмитрий сказал, что ты осознаешь, что это есть твое основное послушание сейчас от Бога. И это совершенно иначе. Да, то есть, когда мы не говорим о том, что нас там родители привели, или мы сюда просто как-то пришли, а это послушание от Бога. И если это есть послушание, то его нужно исполнить достойно таким образом, как я сейчас могу это сделать. По-честному давая себе некоторый такой отчет об этом.
Да? Отец Дмитрий, да, вы не договорили, да, Руслан?
Да, вот, и в целом, знаете как, оно не противоречит друг другу. Как-то в некоторый период времени я думал, что это противоречит друг другу. Но потом ты как-то начинаешь что-то больше осознавать, понимать, ну и Господь как-то тебя укрепляет, направляет, я бы сказал, да? Это очень важно. Потому что когда человек живет по своему какому-то размышлению, это одно. Когда человек говорит, Господи, ну вот я не все знаю. Направь мою жизнь, как мне будет полезно.
Да, то есть вот... Это замечательно. Отец Дмитрий, я когда вот сказала, что не во всех же вузах есть храмы, просто хотелось узнать, а когда они будут? Вот в каждом вузе есть такой вуз?
Вы знаете, это зависит только от студентов, преподавателей и ректората, да, потому что мы не можем навязать. У нас, если можно сказать, может быть, нету стольких священников, чтобы каждый спокойно служил в вузе, да, но на желание мы всегда откликаемся, на проблемы мы всегда откликаемся, именно как комиссия по работе с вузами, и мы чаще стараемся не просто богослужебную какую-то миссию в вузах исполнять, а миссию просветительскую с точки зрения истории, с точки зрения культурологии и с других прикладных дисциплин подходить к этому. Мы приглашаем серьезных специалистов, чтобы они читали студентам лекции при желании, опять же говорю, ректората преподавательского состава и самих студентов на исторические темы, на другие темы. И получается просто гармонизация развития личности, если уж так говорить, да, где в том числе и Богу свое место, которое, надеюсь, когда-то станет главным. Да, главное посеять, а уже, как говорится, вспахивать, как говорится, одни сеют, другие жнут, да, как Господь сказал. Да, то есть мы сейчас в процессе сеяния находимся, и 5 лет – это совершенно не срок для такого сеяния. Как говорит один священник, протоиерей Игорь Фомин, настоятель храма при МГИМО, он говорит, ты знаешь, наверное, посев мы увидим лет через 20, когда в этот же вуз придут дети тех, кого мы учили. Да? Вот. Если они придут христианами, то мы, значит, честно сеяли. Да? А если нет, то, значит, как говорится, всуе трудились. Ну вот какие-то такие мысли на этот счет.
Мы будем надеяться, что будет лучше в будущем.
Да, да, помогай Господь тем, кто трудится в вузах, кто преподает, кто учит, кто руководит вузами, потому что это крайне непросто в наше непростое время. И, конечно, дай Бог, чтобы свет Христов свободно проходил через стены учебных заведений научных организаций, потому что, по большому счету, конечно, это основа нашей жизни, а все остальное выстроится так, как будет Богу угодно.
Успешного завершения учебы вам, Александр, вам, Руслан. Отец Дмитрий, благодарю вас за то, что сегодня приняли участие, организовали вот такую тему, подсказали. Благодарю вас. Друзья, всего доброго, до следующих встреч.
До свидания.
До свидания.